Теперь вот о ваших поисках, собственно, творческих. Насколько вы погружаетесь вот в такие жанры, смежные с музыкой, выходящие в такую театрализацию, может быть, визуальность?
Ну да, ну да. Ну, опять же, истоки надо в житом мире искать. Когда я ходил, еще посещал театральный этот кружок, первые 4 года своей сознательной жизни, там от 7 до 10 лет, пока я не поступил в музыкальную школу. Такая была очень хорошая прививка, вакцина, наверное, вот к театру, любви к театру. И потом наложилось это все на музыку, на музыкальную школу. И параллельно это все существовало, тем более, что едва заведения в Житомире существуют через стенку. Дом пионеров, дворец пионеров и музыкальная школа, они просто рядышком, стенка в стенку. Я прошел курс и в одном заведении, и в другом. И каким-то естественным образом, я, конечно, никогда об этом не думал, но потом, когда начал анализировать то, чем я занимаюсь, вдруг стало понятно, откуда корни растут, где эти корни и почему такой интерес. Потому что в каждом практически сочинении, чем дальше, тем больше, обязательно присутствует какой-то визуальный, может, визуальный эффект, но чаще всего это театрализация. Когда для меня всегда интерес, я никогда не мог не то чтобы расчленить, но отделить, я бы сказал, исполнителя от той музыки, которую он исполняет. Всегда в концертном зале я всегда смотрю на исполнителей. Даже сейчас в большом зале консерватории, когда я хожу в концерты, и не только в большом зале, а и в зале Чайковского, и любых других, я не люблю сидеть в партере, я люблю куда-нибудь забираться повыше и смотреть в целом на оркестр, допустим, как на массу, на какой-то, или видеть музыкантов, и они для меня существуют не как источники звука определенного, а как какие-то персонали, какие-то личности, которые составляют, может быть, целое. И тем более, когда это происходит еще в камерных концертах, когда можно видеть каждого исполнителя близко, можно видеть его реакцию. И как-то очень естественно вдруг это стало в моих сочинениях тоже каким-то важным элементом, я бы сказал. Манера поведения музыканта на сцене, как он подходит к роялю, если это пианист, допустим, поднимает стул, на котором он сидит, или берет платок, вытирает руки, как он переворачивает ноты, смотрит зал или не смотрит. Это целые события, это психология человека. Вот. Если раньше я делал это как бы интуитивно, то сейчас я на это стал обращать внимание и в том, что я делаю, пытался выстраивать психологию поведения исполнителя на сцене, включать его в образ того сочинения, которое он исполняет. Вот, скорее всего, так. Ну, а тут еще появились очень хорошие у меня друзья и хореографы, и режиссеры, с которыми мне удобно, комфортно работать, которые таким же образом относятся, так же, как я отношусь к театру, к представителям актерских профессий, они также относятся и к музыкантам. И для них музыканты не просто люди, издающие какие-то звуки, они превращаются в персонажей. Началось, наверное, в открытом виде это все с подвенечной фортепиеты, спектакль, который мы поставили в театре «Приют комедианта» в Санкт-Петербурге где-то 6, наверное, лет тому назад, 5-6 лет тому назад. И вот с этой же группой, с Ришаром Хасановым, хореографом, Николаем Дручиком, режиссером, мы сотрудничаем, и вот один из последних спектаклей – это «Край царева соната», где три музыканта и три актера разыгрывают перед нами две «Край царева сонаты» – Бетховена и Толстого. Два независимых совершенно объекта, которые в итоге, в финале, в кульминации объединяются и работают как одно целое в кульминации. Вот, наверное, где-то так, по моим ощущениям, это происходит.
Подвенечная фотопьета – это теперь уже новый вариант, он уже отличается от того, что было
Это нет,
раньше.
это продолжение. Это
А, это вообще,
продолжение.
ну, уже другой
Это другой
спектакль.
спектакль. Подвенечная фотопьета – это продолжение.
Но с той же музыкой.
Частично с той же музыкой. Там три номера были повторены. Вообще-то я не ожидал, честно. Я, когда предложил эту идею Ришару Хасанову, я попросил для «Московской осени» сделать три номера из старого спектакля. Повторить. Ничего совершенно не сочиняя, но его творческое воображение увело его настолько далеко, что он решил сделать продолжение подвенечной фотопьеты. И пьерета у него уже возрастная дама, уже не девочка, которая вышла замуж за Арлекино и прожила с ним какой-то определенный период времени, там 5 или 10 лет, но ее точит червь до сих пор, почему она не выпила яд вместе с Перо и не ушла с ним в другой мир вместе. Она понимает, что без него она существовать не может, и скелет в шкафу, та самая кукла Перо, ее воспоминания по-прежнему с ней, и в итоге Арлекин понимает, что без Пьеро, без Пьеретты, и для него тоже не существует жизни. И поэтому эта троица, она как вращается, как единый неразрешимый узел противоречий. Неразрешаемый узел противоречий. Поэтому это было продолжение. Да, но на ту же музыку, мне пришлось кое-что там еще дописать немножко, но это другой спектакль.
Различные типы звучаний, которые участвуют, ну, вот, mm-hmm. в частности, в этом спектакле.
В Крейцерове или в Пьеретте?
Ну, в первую очередь, в Пьеретте. Mm-hmm. Вы их рассматриваете как все-таки разные сферы?
Да.
Или как, это... или как что-то цельное?
Это, конечно, другая сфера звучностей. На самом деле, три танца, которые там есть, пантомима, танго и вальс, это жанровые. Это абсолютно жанровые сцены, это жанровые номера. И параллельно к ним существует как бы надреальность, какая-то другая звуковая реальность, которая вне жанра, это те состояния внутренние, которые там они ощущают. И будь это игра инструментами, да, шуршащими, звенящими, металл, дерево, и будь это фонограмма, которая звучит над всем над этим. Актеры и эти инструменты, с которыми они работали, на самом деле эти инструменты превращаются в объекты, в творческие объекты. Не просто инструменты, которые издают, опять же, какой-то звук, а инструменты, которые работают на конкретную идею. Это очень важно. Тоже были совместные поиски Лишера и мои, как бы пытались найти, объединить. Ну вот. А в целом это и создает объем от жанра, от конкретного прямого, да, музыкального материала с интонацией до игры в состояние, в шумовые эффекты, которые тоже, конечно, создают объем и цельность, я бы сказал, всего. Вы это имели в виду, Женя?
Ну да. Угу. В общем, ваши угу. поиски давно начались, они уже в Солярисе где-то были.
Ну да, да, в том направлении.
Там, вот я не помню, там аудиозапись применялась в
партитуре? Да, 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 очень серьезно. В Солярисе там очень много. Тогда еще не было компьютеров. Это была очень тяжелая работа. Мы поехали там с участниками нашего проекта, поехали на Мосфильм, и там на Мосфильме за определенные деньги мы искали разные шумы, которые мне были нужны, и мы накладывали путем сложных комбинаций. Это были дедовские, конечно, варварские способы. Конечно, все не так звучало. Сейчас это можно было бы сделать абсолютно идеально. Там вообще вся звуковая палитра Солярис, она разделена на три пласта. Один пласт – это пласт реальной живой музыки с интонацией, под пластичный оркестр или жесткий оркестр. Но, во всяком случае, это совершенно определенный музыкальная живая ткань, которую можно попробовать понять, услышать. Она знакома, она осязаема, она обитаема нами. Второй пласт – это звуки электроники. Опять же, в те времена мы достали два синтезатора с какими-то определенными звуками, очень, очень интересными, опять же, по тем временам. И они выполняли функцию какой-то серединной зоны, серединной звуковой зоны между реальной интонируемой музыкой и между конкретной музыкой, то есть шумами, звуками природы. Это был второй пласт. Играли музыканты на этих двух синтезаторах. Вот и третий пласт.
Играли именно во время...
Во время исполнения. Да, во время живого исполнения они тоже играли. И был третий пласт. Это были звуки природы. Это были звуки не только природы, но и звуки человеческой деятельности. Не шум поезда, ход поезда. Гудки, какие-то удары по металлу, звон битого стекла, сирены и звуки войны. Звуки войны, разрывающихся снарядов, автоматных очередей. Да и звуки природы, о которых я говорил. Это птицы, волны, океан, ветер, топот табуна лошадей. это тоже было. И вот соприкосновение вот этих вот трех звуковых потоков и дали цельность спектаклю тоже. На большой объем. К сожалению, к великому, не было таких средств, которые сейчас существуют. Сейчас на компьютере это можно было бы с сэмплами разными, можно было бы очень хорошо это качественно сделать. Но и тогда это тоже было в целом неплохо.